Радио Медуза.
Точное число украинских детей, которых насильно вывезли за время войны в Россию, неизвестно. По данным Киева, речь идет о почти 20 тысячах. Российские чиновники уговаривают украинцев забыть о родине и убеждают, что родители никогда не приедут, чтобы забрать их домой. Власти уверены, что смогут перевоспитать украденных детей. Чтобы узнать, как устроена эта система, спецкор «Медузы» Лилия Епарова изучила тысячи документов и поговорила с сотрудниками Российского министерства просвещения, главного ведомства, которое ответственно за так называемую индоктринацию украинских детей. Вы слушаете аудиоверсию материала, который вышел в марте 2024 года. Прочитать текст можно по ссылке в описании. В этом материале есть мат, и если для вас это неприемлемо, не слушайте его. В эфире «Радио Медуза». Все наши главные материалы в звуке. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на сайте и в приложении «Медузы». И приложение — это самый надежный и удобный способ нас читать и слушать, поскольку оно умеет обходить блокировки и работает в России без VPN. Обязательно скачайте его, а если вы это уже сделали, проверьте, что вы обновились до последней версии. Так приложение будет работать без сбоев. Слава Украине, героям слава! Националистическое приветствие. Кацапы, ватники – уничижительное прозвище представителей русской национальности. Рашизм – неофициальное название политической идеологии и социальной практики правящего режима России начала 21 века. Термин придуман русофобами. Мародерская федерация – так русофобы и экстремисты называют РФ. Орки – используются русофобами и экстремистами для оскорбительного названия российских военнослужащих. Все это – цитаты из словаря, который в 22 году составили в Министерстве просвещения России. Словарь адресован школьным учителям, чтобы те знали, какие, цитата, «содержащие признаки экстремизма на националистической почве» слова и выражения могут использовать украинские дети. К словарю прилагается методичка под названием «Профилактика конфликтов, проявление экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде». В ней говорится, что появление в речи специфического сленга или даже просто обсуждение политических тем может быть признаком того, что среди детей распространена деструктивная идеология. В документах, которые изучила «Медуза», которые составили в министерстве, эта идеология, впрочем, подробно не описана, зато подчеркивается, что дети якобы подвергались ее влиянию просто потому, что жили на территории Украины. В чем заключалось это влияние, не уточняется. Теперь перед российскими учителями стоит задача переориентации и становления российской идентичности подрастающего поколения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это были цитаты из документов. Приведены в них и примеры подобной переориентации. Например, рассказывается о некой школьнице из Запорожья, которая опубликовала в соцсетях видео сожжения российского флага с антироссийскими комментариями и тут же стала фигуранткой уголовного дела. Предотвратить подобные деструктивные проявления у украинских детей можно на самых ранних стадиях, считают в российском ведомстве. В первую очередь, сразу после того, как их вывезли из Украины. Как говорится в специально разработанной методичке «Сопровождение подростков, прибывших из зон ведения боевых действий». Такие дети могут проявлять протест, капризность, недоверие к взрослым, это все были цитаты, агрессивно вести себя, высказывать идеи личного превосходства, а также в целом испытывать трудности в том, чтобы смотреть на возникающие ситуации глазами нейтрального наблюдателя. Педагоги должны помочь такому ребенку, который, по версии российского ведомства, и так недополучил знаний и социальных навыков по умолчанию присутствующих у детей в российском пространстве. Вот что говорится в методичке, цитата. «Если вам известно, что у ребенка в ходе военных действий погибли или пропали без вести члены семьи, в своем общении с ним делайте акцент не на людях, а на событиях. Не говорите ничего страшного, не переживай, они в лучшем месте, они на облаке смотрят на тебя. Честно говорите с ребенком о том, что его близкие погибли или его дом разрушен. Прямо говорите, что они умерли. Давайте ребенку возможность прожить эмоции, например, если он злится, дайте ему порвать бумагу». Конец цитаты. В итоге школьник должен ощутить, цитата, «чувство гордости за свою страну, патриотизм, чувство принадлежности к стране». Конец цитаты. Каким именно государством полагается гордиться, в рекомендациях не уточняется. А войну, единственную причину, по которой дети оказались в России, методичка Минпросвещения РФ описывает так: осложнение геополитической обстановки, побуждающее семьи к вынужденному переселению. перевоспитывать, в кавычках, украинских детей на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национальных культурных традиций Российской Федерации полагается вплоть до выпускного. В результате у подростков должна сформироваться российская идентичность. Источник «Медузы» в Министерстве просвещения, хорошо знакомый с этим текстом методичек, называет их «лютым зашкваром». Вот его цитата. «Прямо говорите, что они умерли, но это пиздец. Если ребенок не знает о судьбе своих родных, простое «они умерли» — это едва ли не худшее, что можно сказать. Нужно же узнать сначала, что ребенок знает об их судьбе, как он оценивает их шансы на будущее, есть ли смысл сохранять надежду. Нигде не аргументируется, почему из стратегии работы с украинскими детьми выбрана именно интеграция. Если мы пытаемся интегрировать детей в нашу культуру, это означает, что никаких намерений по их возврату в родную культуру даже не подразумевается. Более того, в теории интеграция происходит в среде мультикультурализма, там, где допускается культурное разнообразие и уважение к культуре недоминирующей группы. А попробуй сейчас прояви уважение к украинскому языку, гимну и гербу. За это сажают. Поэтому именно интеграция этих детей невозможна. Скорее, речь идет уже об ассимиляции или маргинализации». Конец цитаты. Собеседник в ведомстве отмечает, что интеграцией украинских детей министерство озабочено не только потому, что ему поручено этим заниматься. В Минпросвещении их по-настоящему боятся. «В разговорчиках у нас витает, что украинские дети – потенциальные террористы. Мы же не дебилы, понимаем, что Россия не приходила в Украину с миром и добром, и что дети, которых оттуда вывезли во враждебную среду, могут начать противодействовать, может быть, при поддержке своей украинской родни. За кулисами у нас рассуждают именно так, даже на уровне руководства. А на круглых столах, разумеется, звучит, что украинские детки самые замечательные». Конец цитаты. Источник добавляет, что еще в конце 22 года сотрудников Минпросвещения начали готовить к потенциальным терактам и диверсиям, направленным конкретно против этого ведомства. В изученных «Медузой» документах среди угроз упоминается вооруженное нападение, в том числе с использованием горючих жидкостей, захват заложников, срабатывание взрывного устройства, поджог и атака беспилотным воздушным судном. Слышал о подобных опасениях и руководитель Федерального благотворительного фонда, который помогает в том числе и детям-сиротам. Он пообщался с «Медузой» анонимно. В кабинетах понимают, что интеграция украинских подростков – это взрывоопасная ситуация, и стараются инструктировать и учителей, и всех остальных, рассказывает он. Наших школьников тоже ведь накачивают, что в Украине фашисты, а тут вдруг тебе в класс настоящего, в кавычках, «укрофашиста» привезли. А пользуется ли кто-то этими методичками? О составленных в Министерстве просвещения методичках «Медуза» поговорила с несколькими российскими учителями, в частности с теми, кто ездил работать в школы на оккупированных территориях. Некоторые из них уже ознакомились с методичками, однако большинство заявили, что до них документы не дошли. Одна учительница добавила, что не все разработки Минпросвещения сразу же внедряются в школах. Бывает статус обязательный к исполнению, а бывает рекомендованный. Например, по разговорам о важном требуют соблюдать жестко, а какие-то методички просто высылают на директора. И тут уже не все школы берут под козырек. Там ведь обычно такая ересь, натужный пафос пополам с нацеленным на детей умильным сюсюканьем. Конец цитаты. Спецпроект по особому поручению Путина. Вскоре после начала войны Владимир Путин решил уделить социализации подростков дополнительное внимание и личным указом выдал Министерству просвещения 52 миллиона рублей. На эти деньги в министерстве открыли Федеральный центр развития программ социализации подростков, сокращенно ФЦРПСП. Он стал оператором стратегической программы «Подростки России», которую Путину представили через две недели после начала вторжения 9 марта 2022 года. Эта программа – инициатива уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, призванная, по ее заявлениям, помочь миллионам подростков безопасно пройти зону турбулентности во время войны. Международный уголовный суд в Гааге, впрочем, эту идею не оценил и выдал ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой за депортацию украинских детей. С тех пор ФЦРПСП, его еще называют Федеральным подростковым центром, координирует работу со школьниками во всех регионах России и на оккупированных украинских территориях. Особый акцент сделан на помощи несовершеннолетним, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, следует из оказавшихся в распоряжении «Медузы» документов. Новую структуру, которая одновременно подчиняется и Министерству просвещения, и Львовой-Беловой, открыли специально под украинских детей, чтобы объяснить им, где правда, говорят два собеседника «Медузы» в федеральном ведомстве. Когда их учредили, они первым делом стали ездить к детям и в Мариуполь с ЛНР, и к тем, кого уже вывезли в Россию, раздавать гуманитарку, проводить тренинги, в общем, создавать имидж френдли россиюшки. «Вы к нам приехали, у нас все круто», — говорит один из источников. Это главное, чем они занимаются. Руководителя центра Валерия Майорова собеседник описывает как яро провластного человека. Такие же взгляды по наблюдению источника и у его подчиненных. Вот цитата. Они верят, что у них карьера скакнула. У нас спецпроект по особому поручению Путина. И очень гордятся, что их покрывает омбудсмен. Это все Россия лично Львова Белова сделала, а вас милостиво одарили. Речи об уважении культуре и происхождении украинских детей даже не идет. А вопросы, как и нахрена вообще началась война, обходят молчанием. Конец цитаты. Именно сотрудники этого центра, как формулируют собеседники «Медузы», стирают украинское прошлое этих детей и встраивают их в русский мир. В частности, подростковый центр активно развивает сеть подростковых пространств, в котором проходят патриотические семинары, где рассказывают о достижениях страны и значимости событий, которые происходят в новых регионах России. Там же подростки встречаются с людьми, которых сам Валерий Майоров называет «безопасными взрослыми», с так называемыми участниками СВО и священниками. Новогодние спектакли под названием «В гости к полицейскому Деду Морозу» подопечным центра показывали сотрудники МВД, а в квесты с ними играют служащие Следственного комитета. «Медузе» удалось поговорить с директором одного из региональных подростковых центров, который сотрудничает с федеральным центром. Свою работу с украинскими школьниками она описала так, цитата. «Все-таки дети, оказавшиеся на войне, быстрее в себя приходят, чем взрослые. Подростки, конечно, все в соцсетях, где на них оказывают влияние. В итоге они недопонимают, почему эта война началась. Многие поддерживают Украину, многие против главы государства настроены бывают. Мы приглашаем специалистов из компетентных органов, которые им объясняют». Конец цитаты. Помимо этого, благодаря сети подростковых пространств, школьники участвуют в военно-спортивных играх, ходят на выставки под названием «Мы против нацизма», стреляют в тире и даже могут подготовиться к службе в вооруженных силах России. Согласно отчету Минпросвещения, всего к сентябрю 2023 года эти учреждения посетило более 150 тысяч подростков. «По сути, Майоров руководит значительной частью идеологической работы с подростками вне школ», объясняет собеседник «Медузы» в этом ведомстве. «Дети возвращаются из школы, где их обрабатывали, и идут в эти учреждения, где их еще обрабатывают», отмечает он. Открываются такие представительства и на оккупированных территориях. Филиалы центра уже работают в Донецке и Мариуполе, а готовятся к открытию в Харцизске и других городах и поселках Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Львова Белова и руководство Федерального подросткового центра лично контролируют эту работу. Штаб операций центра по работе с детьми на оккупированных территориях – представительство в Донецке. У «Медузы» есть его адрес. Согласно изученным «Медузой» документам администрации президента из утечки «Кремлин-Ликс», эта структура занимается мониторингом ситуации и реализацией программ интеграции детей из новых регионов. Только командировочные расходы сотрудников Федерального подросткового центра составляют 1 000 000 рублей. На эти деньги проводятся выездные интеграционные интенсивы для подростков. Организуют подобные события и другие филиалы. Например, центр «Территория нового поколения» в Мариуполе, городе, фактически уничтоженном российской армией. Посещающие центр подростки отправляют на фронт гуманитарную помощь и при покровительстве певца Григория Лепса, который поддерживает войну, участвуют в фестивалях в Хакасии. А в январе 23 года местные дети якобы попросили Львову Белову обустроить в их клубе, вдобавок к кинотеатру и танцевальной студии, комнату гражданской обороны для отработки действий при чрезвычайных ситуациях. Сколько всего денег из бюджета тратят на это, достоверно неизвестно. Согласно внутренним документам Кремля, если в 22 году центру выделили 52 миллиона из резервного фонда президента, то дальнейшее финансирование, 136 миллионов в год, предполагалось найти уже в других источниках. Собеседник «Медузы» в Министерстве просвещения подчеркивает, цитата, «В военное время в центре появились деньги, хотя остальным бюджеты, наоборот, подрезали». Конец цитаты. По его информации, зарплаты сотрудников центра тоже выше, чем в других структурах министерства. Например, директор организации Валерий Майоров за свои усилия по формированию российской идентичности у украинских детей получает около 265 тысяч рублей в месяц. «Приехали в Россию, говорите по-русски». И Центр защиты прав и интересов детей, и входящая в него подростковая организация Майорова подчиняются Департаменту государственной политики в сфере защиты прав детей, он же 7-й департамент Минпросвещения. Его возглавляет Лариса Фальковская, чиновница, которая когда-то начинала психологом в сибирской поселковой школе, а сейчас находится под персональными санкциями Евросоюза. «За ассимиляцию украинских детей отвечает в целом все, что подведомственно Фальковской», объясняет «Медузе» собеседник в ведомстве. С начала войны Фальковская и ее заместители ездят в командировки на оккупированные территории для экспертно-методического сопровождения местных органов опеки и системы образования. То есть для того, чтобы учреждения в оккупированных украинских областях работали точно так же, как российские. Отдельная структура внутри 7-го департамента – Федеральный координационный центр по обеспечению психологической службы в системе образования, сокращенно ФКЦ, который работает на базе Московского государственного психолого-педагогического университета. МГППУ и составляет те самые методички для преподавателей. А также обучает педагогов, работающих на оккупированных территориях, и работает с подростками, оказавшимися в плохой ситуации. Источник «Медузы» в министерстве описывает это так. По сути, их парашютируют к детям, у которых родственников и друзей недавно убивали, а они консультируют там всех по очереди, как на конвейере. «Наша страна вам отлично помогает». Согласно изученным «Медузой» документам, с начала войны сотрудники ФКЦ совершили по поручениям Фальковской и в рамках выполнения государственного задания минимум 36 таких командировок. В одном из отчетов ФКЦ уточняется, только за 4 выезда на территории Харьковской, Херсонской и Запорожской областей в июне-декабре 2022 года была оказана психолого-педагогическая помощь 70 детям. Работают сотрудники центра и в приграничных регионах, куда часто попадают украинские подростки. Судя по отчетам, которые есть в распоряжении «Медузы», украинские школьники жалуются психологам на тревогу, разделение с семьей, панику, ступор и суицидальные тенденции. Они рассказывают про свой страх громких звуков и шума самолетов, горевание, депрессию и сепарационную тревогу. Делятся дети и своими опасениями, что их будут стигматизировать из-за выраженного диалекта и сложности быстрого перехода на русский язык. Это были цитаты из документов. У подростков есть все основания, чтобы опасаться этого, соглашается собеседник «Медузы» в Министерстве просвещения. Все, кто принимает решения, вообще не стесняясь, говорят, что работа с детьми должна вестись на русском. Им там все владеют, а если плохо владеют, пусть овладевают, рассказывает источник в ведомстве. Мол, в Конституции сказано, что русский государственный. Приехали в Россию, говорите по-русски. Конец цитаты. Переданы на усыновление. Этим работа департамента Фальковской не ограничивается. Скажем, ее заместительница Анастасия Аккуратова отвечает за устройство детей в российские семьи. Именно она, согласно добытым украинскими киберактивистами документам, организует вывоз детей в Россию, а затем вносит их в Государственный банк данных сирот. Сама Мария Львова-Белова продолжает настаивать, что россияне не могут усыновить ребенка из так называемых «новых регионов». «Только опека или приемная семья, чтобы ребенка можно было вернуть родным», — уверяет она. И подчеркивает, что сама именно взяла под опеку, а не усыновила мариупольского подростка Филиппа Головню. Однако эти заявления не соответствуют действительности. «Медуза» ознакомилась с так называемыми суммирующими отчетами Минпросвещения по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 3 квартала 2023 года и обнаружила документальные свидетельства программы по массовому усыновлению украинских детей. Вот что обнаружила «Медуза». За 1 квартал 2023 года в самопровозглашенных ЛНР и ДНР выявили по 220 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В оккупированной части Запорожской области — 14. 26 детей были переданы на усыновление или удочерение гражданам России. 4 детей вернули биологическим родителям, при каких обстоятельствах неизвестно. При этом еще 7, наоборот, забрали у кровных родственников из-за непосредственной угрозы жизни или здоровью детей. Детали также неизвестны. Во 2 квартале 2023 года контролируемые Россией органы опеки продолжили находить сирот и детей, оставшихся без попечения. На всех оккупированных территориях их стало больше. С оккупированной части Донецкой области на усыновление гражданам России отдали еще 6 детей. 16 детей вернули родителям, но в тот же период из-за непосредственной угрозы жизни и здоровью у родных забрали еще 19 детей. В 3 квартале 2023 года в отчетах впервые появляются данные с оккупированной Херсонщины. Там обнаружили 63 ребенка, которые стали сиротами или остались без попечения родителей. Резко выросло и число усыновлений, их стало уже 45. Большинство детей все еще усыновляют из ДНР. Одновременно отбирать детей при непосредственной угрозе жизни или здоровью начинают и в подконтрольной России части Херсонской области. У местных семей забрали 3 детей. В собранных Министерством просвещения России данных отражены не все случаи усыновления. Например, в месяцы, пока в оккупированной части Херсонской области подобная отчетность еще не составлялась, из местного детдома вывезли 10-месячную Маргариту Прокопенко. Как установили важные истории, в декабре 22-го ее удочерил глава партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. Помогает выявлять противников российской власти. Министерство просвещения отслеживает судьбу усыновленных украинских детей, в том числе составляет отчеты о случаях их гибели. Согласно этим документам, в первом полугодии 2023 года умерли 5 детей из оккупированных частей Херсонской и Луганской областей. Один из них совершил самоубийство, причины суицида в документах не приводятся. Из документов, которые есть в распоряжении «Медузы», следует, что Министерство просвещения должно вести профилактическую работу по предупреждению детских самоубийств на оккупированных территориях. Ведомству в этом помогает Центр изучения сетевого мониторинга молодежной среды, сокращенно ОНО ЦИСМ. Об этом говорят два собеседника «Медузы» в министерстве. Однако полномочия Центра выходят далеко за пределы профилактики подростковых суицидов. ЦИСМ – это IT-компания, учрежденная по поручению Путина и получившая миллиарды рублей из федерального бюджета. Центр разрабатывает собственный софт и с его помощью ведет интернет-мониторинг распространения идеологии вооруженного насилия, анархизма, нацизма и иных видов деструктивной информации. Главная разработка ЦИСМ – автоматизированная информационная система «Профилактика», которая в режиме реального времени отслеживает более 540 миллионов профилей подростков в соцсетях, и больше 2 миллионов из них считает демонстрирующим деструктивное поведение. «Это большой брат для подростков», — объясняет знакомый с работой системы сотрудник Минпросвещения. «Он с помощью нейросетей составляет на каждого ребенка профиль рисков — суицид, терроризм, экстремизм — и сигнализирует об этом оператору. Может и в органы передать», — говорит источник. Операторы системы в своей работе ориентируются на составленную в ЦИСМ брошюру «Понятийный аппарат». В пример экстремистской организации там приведено общественное движение «Штабы Навального», а украинский Евромайдан описан так: «Неонацистские организации используются для формирования так называемой оппозиции и осуществления государственных переворотов». Согласно оказавшимся в распоряжении «Медузы» документам, система уже опробована в 44 регионах России, и в ближайшем будущем разработку должны будут внедрить по всей территории России и интегрировать с базами данных МВД. Насколько эта система профилактика эффективна, неизвестно, но двое работавших с данными системы сотрудника Минпросвещения утверждают, что у ЦИСМ большие возможности по деанонимизации подростков. Один из сотрудников министерства утверждает: «Даже если ребенок в соцсетях пользовался псевдонимом, изменял себе возраст, ставил чужое фото, вносил родителей в черный список, центр все равно помогал его идентифицировать». На всех попавших под мониторинг в профилактике заводится отдельная карточка. Десятки таких анкет оказались в распоряжении «Медузы». Каждая содержит не только фото, адрес и телефон конкретного подростка, но и подробный анализ его соцсетей, вплоть до подсчета комментариев, лайков и репостов. Особо отмечается, если подросток состоит в оппозиционных сообществах, а также если он публиковал или лайкал посты по тематике анархизм, с дискредитацией правоохранительных органов, с критикой действующей власти или с изображением шок-контента. В результате такого анализа каждому ребенку присваивается коэффициент деструктивности и коэффициент оппозиционности. Самое низкое его значение, встречающееся в анкетах, 0, самое высокое — 19,7. В распоряжении «Медузы» есть и анкеты профилактики на детей с оккупированных территорий. Так, у школьницы из Амбросиевки Донецкой области в таком файле перечислены сразу 5 ее аккаунтов, и напротив каждого указан его коэффициент деструктивности. А у юноши из Луганска этот коэффициент оказался настолько высок, 10,7, что был отмечен желтым индикатором. ЦИСМ рыщет, ведет мониторинг интернет-активности и помогает нашим органам выявлять активистов сопротивления, противников российской власти, утверждает собеседник в Министерстве просвещения. О том же говорится и в отчете министерства от декабря 23-го. В каждом случае при выявлении аккаунтов, профилей и учетных записей несовершеннолетних, склонных к деструктивному поведению, организуется и проводится необходимая профилактическая работа во взаимодействии с представителями органов и организаций системы профилактики. Конец цитаты. В 2023 году Центр получил на такую работу 621 миллион рублей из бюджета. В бюджете на следующие 3 года на это заложено почти 2 миллиарда рублей. На эти деньги, как следует из утечки «Кремлин-Ликс», в администрации президента планируют открыть обособленные подразделения ЦИСМ в новых регионах. В документах их прямо называют «центрами информационной безопасности», призванными информировать о возникающих угрозах в соответствии с поручениями президента и Совета безопасности РФ. В итоге это мероприятие, следует из внутренних документов администрации президента, должно охватить не менее 85% аккаунтов детей и подростков, которые живут в оккупированных Россией частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Бюрократ с ностальгией по былому величию страны. Источники «Медузы» в Министерстве просвещения указывают, что одна из ключевых фигур в системе ассимиляции украинских детей – Александр Бугаев, заместитель главы ведомства Сергея Кравцова. Бугаева, прежде работавшего в администрации президента России и возглавлявшего Росмолодежь, в министерстве воспринимают как назначенца из Кремля. «Этот человек не из команды министра просвещения Кравцова», утверждает собеседник «Медузы». «Бугаева прислали в Минпрос как своего». Защитив в начале нулевых диссертацию по усовершенствованию промышленных мясорубок, Бугаев пошел учиться на госуправленца и свою бюрократическую карьеру начал еще студентом, попав в идеологический отдел в московском штабе «Молодой гвардии Единой России». Самое большое и подробное его интервью, которое удалось отыскать «Медузе», почти целиком посвящено формированию у молодежи антитеррористического сознания и системы ценностей национального наследия России. В частности, чтобы создать созидательные межэтнические отношения, отмечает Бугаев, России нужно ресоциализировать детей из зон военных конфликтов. Тогда, в 2021 году, имелись в виду Сирия и Ирак. Близкий к администрации президента собеседник «Медузы» утверждает, что сейчас Бугаев близок к главе Кремлевского управления внутренней политики Андрею Ярину, соратнику заместителя главы АП Сергея Кириенко, который курирует внутреннюю политику в России. Ранее источники «Медузы» называли Ярина человеком, близким к ФСБ. По информации наших собеседников, именно Управление внутренней политики при помощи военных и спецслужб организовало на оккупированных территориях референдумы о присоединении к России. Близкий к АП источник «Медузы» подтверждает, что в 2021 году Бугаева отправили в Минпросвещение следить за идеологической составляющей образования, а затем поручили заниматься вопросом украинских детей. Самого Бугаева знакомые с ним собеседники описывают скупо. Он просто бюрократ, но бюрократ с ностальгией по советским временам, по былому величию страны. Из документов министерства, которые есть в распоряжении «Медузы», и заявлений наших источников в ведомстве, следует, что в 22-м и 23-м годах именно Бугаев курировал все чувствительные вопросы. Например, именно его подписи стоят на документах о перемещении в Россию детей с оккупированных территорий. В конце января 24-го года на сайте Минпросвещения указали новую зону ответственности чиновника. Теперь он отвечает в том числе за департамент развития систем образования отдельных субъектов России. Объясняет, будет руководить образованием на оккупированных территориях, говорит собеседник «Медузы». Может быть, это сейчас требует более пристального внимания человека, который близок к КП. Конец цитаты. Министерство сирот. В марте 23-го года Министерство труда направило в Минпросвещение, цитата, «проект концепции деятельности Федерального органа исполнительной власти в сфере социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактики семейного неблагополучия». Конец цитаты. «Медуза» ознакомилась с этим документом. Фактически, за громоздкой формулировкой скрывается идея создать новую федеральную структуру. В межведомственной переписке ее называют «министерством». «В письме у нас запросили предложение по составу нового органа, его департаментам и обязанностям», вспоминает собеседник в Минпросвещении. «Даже спросили, как все это благозвучно назвать». Проект нового министерства действительно обсуждают, утверждают двое собеседников «Медузы» в Министерстве просвещения, а также источник ВАП и руководитель одного из работающих с детьми НКО. По сведениям собеседников в Минпросвещение, новое ведомство подбивает под себя Анна Кузнецова, которая была детским омбудсменом до Марии Львовой-Беловой. На этом посту она запомнилась чередой очень странных ультраконсервативных заявлений и инициатив. А затем Кузнецова после должности омбудсмена перешла в Госдуму. 8 декабря 23 года во время своего выступления на Всероссийском съезде психологических служб в системе образования Кузнецова прямо сказала собравшимся, что стране не хватает органа власти, который отвечал бы за ребенка и семью. Один из собеседников «Медузы», знакомой ситуации, рассказывает об этом так, цитата. «Говорят, это министерство сирот именно под нее делается, мол, своим нынешним положением Кузнецова очень недовольна. Ей эта Госдума вообще в горле сидит и нахрен не нужна. А тут как раз такая ситуация, что в России образовалось дофига сирот и социально уязвимых категорий детей, и все украинские дети тоже могут перейти именно под Кузнецову. В этом и вся суть проекта, как я понимаю, забрать под себя все органы опеки и попечительства и всю государственную политику по детям с ограниченными возможностями здоровья». Конец цитаты. Сейчас Кузнецова вместе со Львовой-Беловой, чиновницей давней подруги, и сотрудниками Минпросвещения придумывает проект плана мероприятий по реализации стратегии детской безопасности. Это следует из изученных «Медузой» документов министерства. Одна из последних инициатив Кузнецовой – создание парламентской комиссии, которая исследует случаи грубого и массового нарушения прав детей со стороны киевского режима. Об одной из таких преступлений чиновница рассказала в октябре 23 года. По ее данным, некий украинский детдом якобы продавал своих воспитанников на органы компании Coca-Cola. Никаких подтверждений этому, разумеется, нет. Украинских детей в целом Кузнецова называет заложниками, правда, не Москвы, а Киева, и всячески помогает ускорить процесс их усыновления в России. Близкие к Кремлю собеседники «Медузы» подтверждают. Со стороны Путина есть такой запрос, что, может быть, надо такое ведомство детям помогать. Он же сдвинулся на этой теме. В пиаре это тоже всегда выгодно. Россия заботится о своих детях. С другой стороны, на формирование нового федерального ведомства такого масштаба потребуются большие деньги, которых в бюджете на фоне войны может не оказаться, отмечают собеседники «Медузы», знакомой ситуации. Один из источников добавил, что финальное решение о появлении Министерства сирот должно быть принято после президентских выборов в марте 2024 года. Материал, который вы сейчас слушаете, вышел до выборов. После них, как известно, никакого Министерства сирот создано не было. С начала полномасштабной войны в российских школах рассказывают про необходимость разоружения Украины, способы сформировать российскую гражданскую идентичность и варианты служения Родине. На оккупированных территориях учатся по этим же программам. Однако российских волонтеров, которые работают с украинцами, оказавшимися на территории России, это почти не беспокоит. Они отмечают, что многие российские школьники под воздействием пропаганды в принципе не готовы нормально общаться с украинцами, несмотря на все кремлевские программы индоктринации. Один мальчик пошел в нашу школу и сказал: «Я гражданин Украины, этим горжусь». Его избили, больше он в школу не пошел, рассказывает попросившая «Медузу» об анонимности волонтерка. Другой мальчик из Мариуполя, они с мамой едва оттуда выехали, пошел в нашу школу, его там стали обзывать хохлом. Он терпел, пока те, кто начал травлю, не собрались и не избили его очень сильно. Классный руководитель развела руками, а родители одноклассников сказали: «А чего вы вообще сюда приехали, вас никто не звал». И больше он в школу не пошел. Конец цитаты. Глава федерального подросткового центра Валерий Майоров отказался от комментариев. Омбудсмен Мария Львова-Белова не стала говорить с корреспондентом «Медузы» о программе усыновления украинских детей, сославшись на то, что это не экстренный какой-то вопрос. Руководительница департамента Минпросвещения по государственной политике в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская попросила направить все вопросы в пресс-службу. В министерстве на запрос «Медузы» не ответили. Это радио «Медуза». Наши главные материалы в звуке. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также на сайте и в приложении «Медузы», и приложение — это самый надежный и удобный способ нас читать и слушать. Оно умеет обходить блокировки и работает в России без VPN. Обязательно установите его, если вы этого еще не сделали, а если вы уже установили приложение, то проверьте, что вы обновились до последней версии, так оно будет работать без сбоев. Ну и, конечно, нас можно слушать на YouTube. YouTube — это еще один способ поддержать нас, если вы не в России. Чтобы отправить донат, нажмите «Стать спонсором» в шапке профиля. Ну а если вы уже подписаны на канал, то нажмите кнопку «Подписка плюс» или «Join» по-английски под этим роликом.